Глава третья. Гости из сказочного леса. Следующий день не принес ничего нового. Загадка водяного в пруду так и не была разгадана, несмотря на то, что Милодар приказал осушить пруд. Приехали несколько суперцистерн, в которой была перекачана вода вместе с мальками и головастиками. А когда всю тину выгребли и просеяли, воду с головастиками слили обратно. Никаких следов водяного, конечно же, не обнаружили. Алиса забежала на биостанцию, где строили новый дом для жирафа-злодея, который был вовсе не злодеем, а добрейшей души животным. Никого из друзей там не было, и некому было рассказать о неудавшейся встрече с водяным. Вечером Алиса собиралась пойти на ярмарку чудес, и мама обещала составить ей компанию, но вынуждена была улететь в Чили, где по ее проекту строилась гостиница и гигантский аквариум для китов и акул. Мама Алисы – архитектор и редко бывает дома. Одной идти на ярмарку не хотелось, хотя, как объявляли по телевизору, там собрались фокусники, обманщики, чудотворцы, кукольники и акробаты со всего мира. Алиса посмотрела по телевизору старый фильм, а когда пришел папа, они сыграли несколько партий в быстрые шахматы. Так прошел вечер. Ничего не произошло особенного, если не считать пирога с абрикосами, который неплохо испек робот Поля. И ничто не предвещало завтрашних событий. А события эти начались с неожиданного визита к Алисе комиссара Милодара. Он появился в половине третьего, когда Алиса, вернувшись из школы, занималась уборкой. Комиссар возник из воздуха посреди комнаты, наступил на кучу мусора, однако мусор не рассыпался, потому что это опять была голограмма, то есть комиссар был совершенно невесомым. «Ну что же это такое?» — воскликнула Алиса. «Вы врываетесь в чужой дом без разрешения. А что, если бы я была раздета?»
«Ничего страшного!» — рассмеялся Милодар. «Тогда бы я попросил тебя одеться. Но ведь ты одета!» «Тогда слушай. Мне некогда здесь прохлаждаться. Положение серьезное и становится все серьезней с каждой минутой».
Комиссар Милодар вытянул руку вперед и стал похож на памятник самому себе. «Что случилось?» — спросила Алиса, кладя на стол пачку книг. Она любила старинные книги в переплетах и со страницами, из-за чего над ней всегда посмеивался Пашка Гераскин.
«Он снова возник!» — сказал Милодар. «Нужна твоя консультация!»
«Водяной?»
«Нет, сама смотри!»
Милодар протянул Алисе маленький любительский викадик, какие делают папаши семейств на пикниках или на экскурсии в Мексику. Изображение трудно было разглядеть. Видно, камера от страха прыгала в руках снимавшего.
«Ничего удивительного», — сказал Милодар. «Они бежали от нее километра три. Только в поле им удалось оторваться. Вставь компьютер и увеличь стоп-кадр».
Алиса послушалась его. На большом дисплее появилось изображение. Компьютер очистил его от всего лишнего, сфокусировал, и картина, представшая взору Алисы, оказалась в самом деле зловещей. Это была старуха. В рваном платье, которое за последние 100 лет никто не стирал и не штопал. Главной чертой сморщенного, безгубого лица был нос, который свисал к верхней губе и встречался там с длинным желтым зубом из нижней челюсти. В худой, когтистой руке старуха держала метлу. Одна ее нога была обыкновенной, а вместо второй торчала голая кость, будто бабушка взяла ногу на прокат у скелета, что стоит в Алисиной школе в биологическом кабинете.
«Ты можешь представить, — заговорил Милодар, — как перепугалось мирное семейство пуделей!»
«Пуделей?»
«Не собак пуделей, а семейство по фамилии Пудель!»
«Я слышу, не нужно кричать!»
«Когда мирное семейство пуделей встретило этих чудовищ в лесу, оно бежало без оглядки!»
На Викаде были видны облака, вершины деревьев, трава под ногами, все, что попадало в поле зрения камеры, которые размахивали на бегу. «Кто это там, рядом с Бабой-Ягой?» — спросила Алиса.
«Как? Ты знаешь имя этой страшной старухи?»
«Мне странно, что ваши пудели не знают таких простых вещей».
«Вот видишь, я тоже не знал», — сказал Милодар. «Ты у нас специалистка по сказкам, а мы с пуделями многое забыли. Лучше скажи мне, что тебе известно об этом чудовище?»
«Значит так», — начала Алиса. «Зовут ее Баба-Яга Костяная Нога».
«А вот именно, Костяная».
«Живет она в лесу, в избушке на курьих ножках».
«На каких? На курьих? Разве бывают такие маленькие избушки?»
«Нет», — сказала Алиса, — «но бывают такие большие ножки. Обычно Баба-Яга летает над лесом в деревянной ступе и направляет ее полет метлой. У нее есть спутники — черный ворон и черный кот, которые живут в ее избе. Питается она...»
«О, вот именно! Это существенно!»
«Я думаю, что маленькими мальчиками. Она их сажает на лопату и отправляет в печь».
«Ты с ума сошла! Это же людоедство! Она разумна или нет?»
«Не знаю, разумна или нет, но разговаривать умеет».
«Откуда ты столько знаешь?»
«Мне бабушка рассказывала», — ответила Алиса, — «а ей ее бабушка».
«Замечательные традиции у вас в семье!» — воскликнул Милодар. «Значит, пудели должны благодарить судьбу за то, что эта самая Баба-Яга передвигалась в тот день пешком».
«Она могла оставить ступу в избушке. Завтра возьмет и кого-нибудь догонит».
«Не смей так думать, Алиса. Если это случится, мы с тобой вылетим с работы».
«То есть вы вылетите с работы, а я из школы?»
«Алиса, не отвлекайся и научись понимать шутки. Меня никто никогда не погонит с работы, потому что я главный комиссар на земле».
«Хорошо, не буду», — сказала Алиса. «А вы так и не сказали мне, кто был с Бабой-Ягой».
«Он не получился на снимке. По показаниям пуделей, он похож на гориллу или снежного человека. Это обросшее шерстью, неопрятное и даже страшное существо».
«Наверное, это друг Бабы-Яги, леший», предположила Алиса. «Они часто ходят вместе».
«Где они ходят вместе?»
«В сказках».
«Алиса, мы имеем дело с совершенно реальными событиями. Мы не имеем права смириться с тем, что по нашей стране шастают бабы-яги и лешие, а в наших водоемах купаются водяные. Разве так может быть?»
«Разумеется, нет».
«Вот видишь, и какое ты находишь этому объяснение?»
«Не знаю», — ответила Алиса. «Надо полететь туда и посмотреть».
«Погоди!»
— остановил ее Милодар.
«Сначала я свяжусь с поисковой группой. Можно дать изображение на ваш экран?»
«Валяйте!»
— сказал домашний робот Поля.
«Мне ведь тоже интересно. Для меня эти ведьмы и лешие — воспоминания о детстве Алисы.
Бабушка, бывало, читает Алисочке, а я рядом пол натираю и запоминаю. А когда бабушка задремлет, я ее заменяю и дочитываю».
На большом домашнем экране, куда комиссар переключил связь, появилось изображение мрачного полицейского в стальной пожарной каске.
«Доложите»,
— приказал ему Милодар.
«Мы обшарили весь лес по соседству с дачным поселком, но не обнаружили никаких следов пожилой женщины с костяной ногой и волосатого мужчины отвратительного вида».
«Так»,
— угрожающе произнес Милодар.
«Может быть, вы забыли дома биоискатель?»
«Нет»,
— ответил полицейский, показывая короткую трубку с раструбом на одном конце.
«Биоискатели работают. Мы определили всех зайцев, белок, даже ворон в лесу, но не нашли ни одного из подозреваемых существ».
«Но они могли переодеться в дачников».
«Дачники уже 2 часа как попрятались по домам или убежали на станцию. Поселок совершенно пуст».
«Так...»
Милодар отключил экран и начал расхаживать по комнате, сцепив за спиной пальцы и размышляя вслух.
«Мне начинает казаться, что в этой истории появляются какие-то общие черты. Назовем их системой. Ты согласна, Алиса?»
«Как я могу ответить, если не знаю, о какой системе вы говорите?»
«Вчера мы искали Водянова, видели его, но потом он исчез без следа. Сегодня мы ищем Бабу-Ягу и Лешего. Их также видели, зафиксировали, а поймать не можем. Они пропали без следа. Но при этом оказывается, что все они не настоящие, а вышли из сказок, что они не должны существовать. Их только бабушки помнят и о них рассказывают».
«И я»,
— вмешался робот Поля.
«Вот именно. Их не может быть. И мы их не находим. Но люди пугаются и бегают от них по лесу».
Тут Милодар обернулся к Алисе и быстро произнес.
«Алисочка, мне пора. Дела не ждут. Спасибо тебе за помощь. Нет, не отнекивайся. Ты оказала неоценимую услугу, дав толчок моему творческому порыву. Завтра я тебе принесу это дело на блюдечке, как очищенное и посоленное яйцо. Надо только подумать».
«Пошевелить серыми клетками?» — спросила Алиса словами Эркюля Пуаро, любимого сыщика Агаты Кристи. Но Милодар, видно, не читал романов Агаты Кристи, потому что он сердито ответил.
«У меня нет ничего серого!»
И растворился в воздухе.
«Зря ты ему сказки рассказывала», —
заметил Поля, глядя на пустое место.